Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Эсхатология. Пророчество Даниила о мировых империях. Часть первая.
И сегодня мы начинаем изучать эсхатологию. И мы посмотрим на книгу пророка Даниила. Прежде чем мы пойдем по конспекту, я вам коротко сейчас объясню вот всю эту таблицу как бы в двух словах. А потом мы будем ее медленно, значит, рассматривать. Значит, вся информация, которая находится в этой таблице, откуда она взята? Большая часть информации берется из книги Даниила, из 2 главы, 7 главы и 8 главы. Вот эти названия империй мы берем из истории. Даниил пророчествовал о них за сотни лет до их существования, описал их характеристики, а теперь мы можем заполнить названия этих империй, зная их характеристики и смотря в историю. Понимаете, о чем я говорю, да? Вот об империи Антихриста мы знаем из книги Даниила, и из книги Откровения также, и об Царстве Христа мы будем сегодня брать информацию из книги Даниила и из книги Откровения. Вот откуда информация? Теперь по порядку. Смотрите, что здесь происходит. Вот давайте представим это все лентой времени. Вот это лента времени, понимаете, да? Это день Пятидесятницы, Восхищение, Второе пришествие. Вот здесь у нас 605 год до Рождества Христова. Что произошло в это время? В это время произошло первое переселение евреев в Вавилон. Царь Навуходоносор захватил народ Божий и переселил в Вавилон первую группу пленников. Всего переселения было три в 605, 597 и 586. Но первое переселение произошло в 605 году. И в числе пленников находились там прекрасные юноши, вы знаете, да, и среди них был Даниил. Даниил, пророк Даниил. В 605 году он оказался в Вавилонской империи. Ясно, да? Плену этой империи. Нужно понять состояние Даниила, его эмоциональное состояние, его, что занимает его разум. Это мы видим из книги Даниила. Мы дальше все, что я сейчас сказал, будет подробно рассмотрено в текстах. Сейчас только общая картина. Значит, Даниил волнуется о судьбе Израиля. Ведь Израиль – это богоизбранный народ. Ведь Даниил знает о том, что Израилем должен править кто, в конце концов? Бог. Должен править Мессия. Должен править Христос, он это знает из Писаний. Но Израиль находится в плену. И как и все богобоязненные люди, я думаю, у Даниила есть такая проблема, такое волнение. Ну как же так? Народ твой, Божий, богоизбранный народ, должен иметь тебя главой, царем, а над нами давлеет какой-то языческий царь. Кстати, эта же проблема мучила и во времена Христа фарисеев, первосвященников. Да? Первосвященников не так мучила, они были в сговоре с римскими властями. Ну, многих людей. Почему же мы, богоизбранный народ, а находимся под властью Рима? Должен же прийти Мессия, должен же нас освободить от языческих царей. Итак, Даниил в плену, потом народ Божий в таком запустении, он вдали от храма. Ну, вообще, ну вот такая вот проблема. И вот в этом плену Бог открывает ему истину о судьбе Израиля. Сначала во 2 главе через сон Навуходоносора, это 604 год. То есть буквально через год после того, как Даниил попал в Вавилон, через год вавилонский царь Навуходоносор видит сон, который Даниил ему истолковал. Сон о таком вот истукане мощно. Этот истукан состоял из четырех частей. Голова, руки, грудь, медное чрево, бедра и железные глиняные ноги. И вот Даниил этот сон истолковал, и каждая часть этого истукана соответствует определенным империям, как мы увидим позже в истории, увидели, под властью которых будет находиться Израиль. Израиль находится под властью Вавилона. Затем Вавилон побежден медоперсами, и Израиль находится под властью медоперсов. Затем медоперсов побеждает великий Александр, И эта империя потом распадается на четыре части, четыре генерала разделили власть над империей Александра. И под одной из этих частей находится Израиль, опять под языческой властью. Дальше на смену Греции приходит Римская империя, и Израиль находится под властью Рима. Давайте пока здесь остановимся. Сейчас то, что будет дальше, чуть позже покажу. Через 40 лет после этого видения, Навуходоносора, которое Даниил ему истолковал, он видит еще видение. Это опять же видение о четырех мировых империях. И в этом видении он видит льва, который идентичен золотой голове Вавилону. В этой империи он видит медведя, который олицетворяет собой грудь и Медоперсию, барса и зверя. И дальше он видит империю, которая очень подобна Римской империи. Он, по сути, видит империю Антихриста. Кстати, в книге Откровения, Откровение 13.1.2, империя Антихриста, то есть Израиль будет под властью Антихриста. Вы знаете, да, здесь он заключит мирный договор с Израилем, между Израилем и его противниками. А здесь в середине скорби он начнет гонение на евреев, то есть евреи будут под властью Антихриста, вот еще одной самой страшной языческой империи. И эта империя в книге Откровения включает в себя черты всех четырех империй, которые видел Даниил. То есть она включает в себя черты Вавилона, Медоперсии, Греции, Рима, но в большей степени она включает в себя черты Римской империи. И дальше, еще спустя два года, в 551 году, Даниил видит видение еще о двух империях. Он видит Овна, который олицетворяет собой Медоперсию, и козла, который побеждает Овна. Козел шел, как бы не касаясь земли, быстро крылья были у него. Он олицетворяет 35-тысячную армию Александра Македонского, который молниеносно передвигался по территории мира того времени и уничтожил Овна, козел победил Овна и пришел ему на смену. Вот такая вот картина. Конечно, нужна доказательная база, тексты нужны, и вот этому мы и посвятим ближайший час. Кстати, еще одна деталь. В этих видениях Даниил видит, что камень оторвался от какой-то горы и ударил по истукану, и истукан разрушился. Камень разбивает эти империи и разбивает империю Антихриста, которая включает в себя черты всех этих империй. Кто этот камень? Этот камень Иисус Христос, который разрушает царство языческих царей, которые давлели над народом Божьим, и устанавливает свое тысячелетнее царство на земле, где Он будет править миром из Иерусалима, и все пророчества о тысячелетнем царстве исполнятся. Вот такая вот картина. Давайте теперь поговорим об этом более подробно. Вторая глава перед нами. Вторая глава книги пророка Даниила. Вот вторая глава, мы движемся с вами вот здесь. Рассматриваем истукана. Во второй год царствования Навуходоносора. Вы видите, вот я хочу обратить ваше внимание, откуда такие даты точные? То есть Даниил писал очень точно. Каждое пророчество он отмечал конкретной датой. Вот он говорит, второй год царствования Навуходоносора, это 604 год до Рождества Христова. В 604 году происходит вот это видение этого истукана. «Снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайновецов, гадателей, чародеев, халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли, стали перед царем, и сказал им царь, сон снился мне, и тревожился дух мой, желаю знать этот сон». В общем, Навуходоносор проснулся перепуганный. Какой-то он видел сон ошеломительный, который не похож был на другие сны. Такой сон, ну такой сон. И вот Господь сделал так, что слово отошло от него, пересказать значение сна не может, знать значение сна желает, а объяснить его не может. И дальше, как мы видим, вот вторая глава, стих 4, 11, следующий текст, я не буду его читать, поясню, экономя время. Царь собирает всех своих тайновецев, гадателей, значит, все, кто может предсказывать будущее по его понятиям. Вы знаете, что цари, особенно в то время, были очень суеверны. У них был целый штат предсказателей, и он всех, и, кстати, они питались от его стола, то есть они были на содержании государства, потому что они считались важными людьми. И вот всех этих своих чародеев, тайноведцев он собирает и говорит им: «Объясните мне, пожалуйста, этот сон». Наверное, «пожалуйста» неуместно, это все-таки царь. Они говорят: «Ну хорошо, расскажи нам его значение». Он говорит: не могу рассказать вам его значение. Вы мне и значение расскажите сна, и истолкуйте. Иначе, если этого не произойдет, если никто из вас не объяснит мне значение сна, я всех вас изрублю в куски». Он был царь, власть была в его руках, он мог это сделать. Ему не нужно было в суд там подавать. Он в себе заключал всю власть, исполнительную, судебную, какую хочешь. И он бы это сделал, действительно. Они знали, что он человек суровый, покорил весь мир. Непростой человек, с характером, мужчина с характером он был. Понимаете, да? Они все испугались и сказали: «Ничего не получится, никогда никто не сможет тебе этот сон объяснить, потому что ты даже не можешь нам его пересказать». 2 глава, стих 12-13. «Рассвирепел царь, сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищей, чтобы умертвить их». Рассвирепевший царь приказывает истребить тайноведцев. И, скорее всего, вот эти язычники, правители, соправители царя, они рассматривали и Даниила, и его товарищей тоже как одного из тайноведцев. Ну, они не могли понять, что он человек от Бога, что он Божий человек. Они этого понять не могли. Ну, можно сравнить это с тем, как, скажем, греческие философы, помните, в Ареопаге, когда Павел им проповедовал, да? Греческие мудрецы, там, скажем так, ну, в общем, умные люди, они рассматривали то, что проповедует Павел, как еще один из видов философии, еще один из видов религии. Они не рассматривали же, что Павел говорит истину. Но точно так же вавилонские правители и придворные царя, они рассматривали то, во что верит Даниил, и его самого, как одного из тайноведцев. И так как никто не смог сон царю объяснить и истолковать, то по его приказу решили всех убить и пошли за Даниилом. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха, сильного при царе, то есть этот человек был уважаемый царем: «Почему такое грозное повеление царя?» Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. То есть, фактически, от Даниила зависела жизнь всех мудрецов. Если бы последний, кто остался из мудрецов, Даниил, этот сон не разгадал, их бы всех убили. Поэтому, я думаю, они очень хотели, чтобы он разгадал. Даниил пришел вдвоем свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении. Бог во сне открывает Даниилу сон царя. И Даниил благословил Бога Небесного и сказал Даниил: «Да будет благословенно имя Господа от века до века, ибо у него мудрость и сила, он изменяет времена и лета, низлагает царей, поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю, величаю тебя, Божий, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу, и открыл мне то, о чем молил тебя, ибо ты открыл нам дело царя». Итак, Бог открыл Даниилу сон царя и значение сна. И после этого Даниил вошел к Ариоху, мы видим дальше здесь, и сказал он, собственно, ему, что Бог открыл ему это, вот последние стихи здесь, вот этого отрывка: «Сон твой и видение головы на ложе твоей», представ перед Навуходоносором, он говорит, «были такие: ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после этого». То есть царь думал о том, что же будет после вот его империи, после того, как он имеет власть. «И открывающий тайны показал тебе то, что будет». И Даниил говорит, что открывающий тайны – это кто? Это Бог. Что этот сон языческому царю дал Бог. «И открывающий тайны показал тебе то, что будет. «А мне эта тайна открыта», — Даниил говорит за себя, «не потому, что я мудрее всех живущих, но для того, чтобы было открыто царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего». Даниил говорит Навуходоносору, что Бог открыл ему сон. И дальше Даниил этот сон объясняет. Смотрите, вот что он говорит. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял пред тобою». Представляете, царь видит во сне огромный, огромный истукан, блестящий истукан, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево и бедра медные, голени железные, ноги и части железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не... И вот, значит, он видит этого истукана. И ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук человеческих. Без содействия рук человеческих — это указывает, что действует Бог, да, что действует Бог, не люди. Отрывается камень без содействия рук человеческих. И ударил истукана в железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда вместе раздробилось железо, глина, медь, серебро и золото, и сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великой горой и наполнил всю землю. Как вы увидите дальше, это пророчество о Христе, который получил власть над всей землей. Его царство распространилось на всю землю. И мы увидим, это речь идет о тысячелетнем царстве. Даниил рассказывает сон, описывает истукана, вот эту всю картину он видит. Дальше стих 36-43. Объяснение сна. Вот сон. «Скажем перед царем и значение его. Ты, царь царей, которому Бог небесный даровал власть, силу и славу всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных, птиц небесных, Он отдал в твои руки и поставил тебя над всеми. Ты – это золотая голова». Понятно, да? Он объясняет. «Ты – это золотая голова». То есть Вавилон – это золотая голова под руководством Навуходоносора. «Ты – это золотая голова». «После тебя восстанет другое царство ниже твоего». Но если смотреть на истукан, он ниже. Потом вы видите здесь золото, богатство, слава, серебро, но как бы меньше по значению, да? «Восстанет, после тебя восстанет другое царство ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всей землей. А четвертое царство будет подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное. В нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной? Это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. В общем, очень ясно, да? Он говорит царю: голова – это ты, после тебя будет еще одно царство, потом еще одно и еще одно. Истукан олицетворяет четыре империи. Первая — Вавилонская, на смену приходит Медоперсия, мы знаем, потом Греция, это очень ясно, и потом Греция, греческая империя, разделена на четыре части, покоряется Риму, покоряется Римской империи. Что же означали части истукана? Ну, я уже как бы вам рассказал. Золотая голова – это Вавилон, да? Серебряные руки – это Медоперсидская империя, которая пришла на смену Вавилонской в 539 году и возникла после нескольких преемников Навуходоносора. Две руки, исходящие из общей груди, скорее всего, означают два народа, которые составляла эта империя – медян и персов. Медное чрево и бедра – это греческая империя, которая восстала после Медоперсии в 324 году. Речь идет о империи, основанной Александром Македонским. Александр с небольшой армией разгромил гораздо превосходящую по численности армию медоперсов и установил свою империю. Однако великий полководец не прожил долго, в возрасте 33 лет он умер, и власть над империей разделили 4 военно-начальника, 4 генерала. И после они были все эти 4 части империи покорены Римом. Ноги из тукана, частью железные, частью глиняные, это Римская империя, пришедшая на смену греко-македонской. Официальная дата 63 год. И эта империя просуществовала приблизительно до второй половины 5 века нашей эры. Бесспорно, как и сказано в этом пророчестве, Римская империя была сильнее всех своих предшественников. Железо крепче золота, меди. Однако, несмотря на все это, она была и слабой, как глина. Из истории мы знаем, что благодаря своим могущественным завоеваниям Римская империя расширяла границы, но сплотить воедино становилось их все труднее и труднее. Таким образом, военная мощь расширяла территорию, это железо, а огромные расстояния, разные народы, культуры и религии этих территорий ослабляли власть Рима, это глина. Римская империя одновременно была и крепкой, благодаря своей военной мощи, и хрупкой из-за того, что она должна была удерживать огромные территории, на которой жили разные народы, разные культуры, разные религии. Поэтому вот в этом видении ноги из тукана и так и выглядят, что они одновременно и сильные, и хрупкие. Понимаете, да? Дальше, что интересно, в этом видении, в конце второй главы, речь идет о тысячелетнем царстве Христа. И в дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет предано другому народу. В отличие от этих империй, которые все пали, этим империям Бог противопоставляет империю или царство Христа. И смотрите, что Бог говорит, что эти империи переходили под власть одна другой, да? А империя царства Христа больше не будет предана никому. Мы знаем тысячелетнее царство, потом суд у великого белого престола и вечность с Богом. Поэтому здесь и сказано, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства. Вы знаете, своим вторым пришествием Христос разрушает царство Антихриста, которое впитало в себя черты всех вот этих 4 империй. Лев, медведь, барс, зверь. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно, так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, и раздробил железо, медь и глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после этого, и верен этот сон, и точно истолкование его. Камень, оторвавшийся без содействия рук человеческих, это Христос. Другими словами, Бог Небесный, который позволял быть великим Вавилону, Медоперсии, Греческой, Римской империи, в последние дни предаст свою власть над этой землей своему Сыну Иисусу Христу, который будет царствовать 1000 лет. Разобрались мы со второй главой, друзья? Давайте теперь поговорим о 7 главе. Прошло 40 лет. С момента истолкования сна прошло 40 лет. Между 2 и 7 главами проходит 40 лет. Теперь это уже 553 год, более 40 лет. 553 год. Быстренько посмотрим эту главу. В первый год, опять, почему мы знаем точно даты, Даниил писал очень точно, да? В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон и изложил сущность дело. То есть это видение 553 года до Рождества Христова, и это видение в каком-то смысле повторяет значение сна Навуходоносора. Начав речь, Даниил сказал, второй стих, «Видел я в ночном видении, вот 4 ветра небесных боролись на великом море». 4 ветра по числу 4 империй. То есть еще не произошло поглощение Вавилона Медоперсии, а Медоперсии Греции, а Рима о Греции Римом, еще этого всего не произошло. Даниил находится только вот здесь. Этого всего еще не случилось. Сотни лет вперед он видит. И он видит видение на Великом море, так обычно называли, Средиземное море. Борются четыре ветра. Еврейское слово «ветер» можно перевести как «дух» или «ангел». Духи, ангелы борются, демоны, стоящие за каждой из этих империй, за каждой из этих империй стоят сильные, могущественные демоны, бесы, которые борются. То есть прежде чем Медоперсия захватила Вавилон, демон, стоящий за Вавилон, проиграл этому демону. А потом этот демон проиграл этому демону. А потом этот этому. Вот такую картину видит Даниил. Идет борьба. Эти духи борются. Это борение четырех духов, предваряющих борьбу четырех зверей, четырех великих мировых империй. Все это указывает на то, что за фасадом мировой истории и видимой борьбы людей за власть скрываются невидимые духи. И четыре больших зверя вышли из моря. После того, как духи поборолись, после этого только выходят звери из моря. Четыре зверя – это величайшие мировые империи, уже описанные 40 лет назад Даниилу. В истолковании сна Навуходоносором и теперь еще раз представлены в этом видении. Четыре зверя. Первый зверь. Первый, как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. Четвертый стих описывает первого зверя. Это лев, символизирующий мощь и силу вавилонской державы. Даниилу было очень легко понять, что лев – это Вавилон. Ну, потому что лев и орел были символами Вавилона. Изображение льва и орла находят на гербе Вавилона. Обратите внимание, что у льва были вырваны крылья, лев и орел, лев с крыльями, видите, да? У льва были вырваны крылья, это указывает на утрату прежней мощи. Он стал на ноги, как человек, сердце человеческое дано ему. Но если вы вспомните, Бог наказал Навуходоносора за его гордость, забрал у него сначала сердце человеческое, да, он там жил как животное несколько лет, потом вернул ему разум через 7 лет, и Навуходоносор стал прославлять Бога. В общем, он видит сначала борьбу духов, потом он видит, выходят звери. Первый зверь – это лев, и он символизирует Вавилон. Второй зверь. И вот еще зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны. И три клыка во рту между зубами ему. Ему сказано так: «Встань, ешь, мяса много». Стоял с одной стороны, в другом переводе: «Один бок медведя был приподнят над другим». Стих 5 описывает второго медведя, который представляет собой Мидо-Персию, очень сильную империю. Она состояла из двух царств. Одно из них было сильнее другого. Именно поэтому один бок медведя был приподнят над другим. Три клыка во рту у него удивительным образом соотносятся с тремя народами, побежденными Мидо-Персией: Вавилоном, Мидией и Египтом. Приказ, звучащий медведю «Ешь мяса много», указывает на военную захватническую мощь этой империи, которая захватила Малую Азию и весь Восток, включая Египет. Дальше третий зверь. «Затем видел я вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя этого, и власть дана была ему». Видит еще одного зверя, подобного барсу. Шестой стих, третий зверь – это барс, который имеет четыре птичьих крыла, обратите внимание, что указывает на быстрое расширение империи. Очень ясно, что речь идет о Греции при Александре Македонском. Более чем за 200 лет до его воцарения пророк Даниил предсказал молниеносность его военных походов. Александр пришел к власти в возрасте около 20 лет, умер в 33 года, когда его военное, политическое и экономическое положение было очень высоким. За это время он успел совершить еще несколько военных походов на восток. Он является основателем десятков городов, в том числе очень известного города, который назвал в свою честь Александрия. К тому же Александр Македонский пытался ввести на всей завоеванной им территории единую валюту, пытался ввести единый язык греческий и строил дороги. В общем, мечтал о таком всеобщем государстве. Четыре головы было у этого зверя. У этого зверя четыре головы. Четыре головы – это то, что произошло после смерти великого Александра. Могущественный полководец не оставил после себя наследника. В результате этого империю пришлось делить на четыре части. И между его четырьмя выдающимися военачальниками. Естественно, что распавшаяся на четыре части империя стала терять свое влияние и приблизительно в это время пала под властью Римской империи. Четвертый зверь. Стих 7. «После этого видел я в ночных видениях, вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, 10 рогов было у него». 7 стих. «Зверь сильный, ужасный, представляет собой Римскую империю». Однако эта Римская империя, как я уже говорил, является особым прототипом, хотя все империи являются прототипами, как мы видим в книге Откровения, империи Антихриста. Империя Антихриста включает все их четыре части. Но вот Римская империя, она, наверное, если так сказать, в большей степени является прототипом империи Антихриста. «Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще один небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». В этом стихе мы находим первое упоминание в Библии об Антихристе. Стих 24 говорит нам о том, что 10 рогов на голове зверя, 10 царей. То же самое сказано в книге Откровения, помните? Один рог – это Антихрист, он уничтожает трех царей, говорит гордо, богохульно, ведет брань со святыми, превозмогает их. «Видел я, наконец, что поставлен был престол, и воссел ветхий днями» – это Бог-Отец. «Одеяние на нем было бело, как снег, волосы головы его, как чистая шерсть. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьма тем предстояла пред ним. Судьи сидели и книги раскрыли». В образе ветхого днями представлен Отец, представлен как судья. «Видел я тогда, что из-за изречения высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит на глазах, и тело его сокрушено, и предано на сожжение огню. У прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок». Бог-Отец убивает Антихриста и отнимает власть у его соратников. И дальше Бог-Отец передает власть над миром, забирая ее у Антихриста, он передает власть над миром своему возлюбленному Сыну Иисусу Христу. Смотрите дальше, стих 13-14. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий». Второе пришествие. «Дошел до ветхого днями, подведен был к Нему, и Ему дана власть и слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Уничтожая империю Антихриста, Отец передает власть подобному Сыну Человеческому, Иисусу Христу, который будет царствовать на земле 1000 лет, и царство его будет вечным, так как после него никакие языческие цари не будут править миром, земля и все дела на ней сгорят, и на новом небе и новой земле он будет править вечно. И интересно, что Даниила сильно смущали его размышления, лицо его изменилось, и он вообще потрясен, ошеломлен, в шоке от этих видений, да? Восторги, страхи. Хорошо, разобрались мы с 7 главой, да? Теперь 8 глава. Это еще через 2 года приблизительно. Это у нас 551 год, вот здесь вот где-то. 8 глава, введение 8 главы. Он видит здесь: «В третий год царствования Валтасара, царя, явилось мне Даниилу видение, после того, которое явилось мне прежней. И видел я видение, и когда видел я, был в Сузах, в престольном городе, в области Еламской. И видел я в видении так, как бы я был у реки Улай». Видение было дано 2 года спустя, описано в 7 главе, 551 год. Что он видит в этом видении? Он видит овна. «Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки. У него два рога, рога высокие, но один выше другого. И выше поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался». Здесь Бог открывает, что будет, какая империя придет на смену той империи, в которой сейчас Даниил находился. Речь идет о Медо-Персии. Из истории мы знаем, это Медо-Персия. Два рога, две части этой империи, Мидия и Персия. Империя расширялась на запад, на север, на юг в результате завоеваний. Вот что значит овод бодал к западу, к северу и к югу. Один рог выше другого – это превосходство Персии в этой империи. Дальше он видит другое видение – козел. «Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами». Это описание Греции под руководством Александра Македонского. «Шел козел, не касаясь земли». Фраза указывает на быстроту перемещения. Армия Александра состояла всего из 35 тысяч человек. Она передвигалась быстро, была мобильной и эффективной. «У козла рог между глазами». Это указание лично на предводителя греческой армии Александра Македонского. Нападение Греции на Медо-Персию и победа над ними описывается дальше. «Он пошел на того овна, то есть козел, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него, поразил овна, сломал у него оба рога, и не достало силу овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его. И не было никого, кто мог бы спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился». После того, как Александр одолел мировую империю Медо-Персию, он возвеличился. Он стал правителем мира. «Но когда усилился, то сломился большой рог». Как раз в час своего рассвета, как раз в тот момент, когда он пришел к максимальной власти, когда он стал действительно правителем мира, в этот момент он неожиданно умирает от малярии в возрасте, как я уже говорил, 33 лет. Официальная историческая, по крайней мере, версия от малярии. Но здесь точно не говорится, но ясно, что он умер. «На его место вышли четыре рога», здесь сказано, да? «И на место его вышли...» То есть главный большой рог ломается, на его место выходит четыре рога, обращенные на четыре ветра. Четыре рога, как уже было видно и в других пророчествах, это четыре генерала, которые поделили между собой власть и разделили империю на четыре части. Одной из частей позже, спустя годы, правил Антиох Епифан, 175-164 годы до нашей эры. Вот этот Антиох Епифан, он является прообразом Антихриста. Он устроил сильное зло в Израиле. Он, подобно Антихристу, гнал евреев, устроил мерзость запустения в святом святых Иерусалимского храма. 16 декабря 172 года до Рождества Христова по его приказу в Иерусалимском храме был поставлен жертвенник Зевсу и принесена в жертву свинья. Жертвенник Зевсу и была принесена в жертву свинья. Антихрист будет подобен Епифану. Антихрист будет иметь подобие Антиохом Епифаном, да? Мы видим в книге Откровения. Он также в середине скорби установит мерзость запустения в восстановленном Иерусалимском храме, будет выдавать себя за Бога. Именно с этого момента начнутся гонения, яростные преследования евреев. Как и было предсказано в 14 стихе, преследования Антиоха продолжались 6 лет, 4 месяца, 2300 вечеров и утро 2300 дней, с 6 сентября 171 года до Рождества Христова по 25 декабря 165-164 года до Рождества Христова. Давайте небольшие выводы сделаем и этот урок закончим. Выводы относительно Антихриста. Откровение 13.1.2. Откровение 13.1.2.
«И стоял я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, на головах его имена богохульные. Зверь, которого ты видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и власть, престол свой и великую власть». Зверь – это Антихрист и его царство, которое впитало в себя черты всех вот этих 4 мировых империй. Царство Антихриста будет сильным, как Вавилон, пасть у него, как пасть у льва. Будет обладать грубой медвежьей силой, как Медоперсия, ноги у него, как у медведя. Подобно Александру Македонскому, подобно Греции при Александре Македонском, Антихрист стремительно взлетит на вершину власти и также стремительно погибнет, потеряя ее во время второго пришествия. Подобно великому Александру, Антихрист мгновенно станет властителем мира и также быстро потеряет власть и погибнет. Это выводы в отношении империи Антихриста. Выводы в отношении Царства Христа. Бог Небесный, позволявший существовать всем этим империям, позволявший находиться Израилю под властью языческих империй и позволивший в последнее время быть царству Антихриста, в конце времен, во время второго пришествия, разрушит, он уже разрушил все эти империи, и в конце концов разрушит империю Антихриста, включающую в себя черты всех этих империй, и установит царство Христа, где народ Божий Израиль будет находиться под властью Мессии, как и было обещано во многих пророчествах Ветхого Завета, где народ Божий получит землю, как было обещано в Ветхом Завете. Никогда еще Израиль не имел землю в тех пределах, как Бог обещал ему. И это пророчество может исполниться только в тысячелетнем Царстве Христа. И все те, кто говорят, что это нужно понимать духовно, территорию от одной реки до другой, это уж надо до того дотолковаться. Конкретно идет площадь. Дальше выводы относительно Израиля в 605-м. Царь Навуходоносор захватил Иудею, переселил большую часть ее населения. Бог позволил им находиться под властью одной империи, другой, третьей, потом вот империи Антихриста, и в конце концов он заберет их под власть Мессии. В заключение отметим 3 важных момента. Обратите внимание на точность Слова Божьего. Даниил, живший в Вавилонской империи, абсолютно точно предсказал Медоперсию, предсказал Александра Македонского более чем за 200 лет до него, почти за 300. Предсказал появление Римской империи более чем за 500 лет до ее появления. И из истории мы знаем, что все эти предсказания абсолютно точны. Но самое главное, мы видим, что Даниил предсказал последнюю враждебную Богу мировую империю во главе с Антихристом. И он также предсказал разрушение этой империи и гибель Антихриста и воцарение Христа. Мы видим, что Бог управляет ходом истории. И история развивается в точном соответствии с Его планом. У Бога есть план. Вот люди, которые говорят, что у Бога нет плана, но это абсурд. У Бога есть план, и Бог правит судьбами человечества в соответствии с Его планом. Еще ничего этого не было. Даниил был только здесь, а Бог уже ему показал всю панораму до самого конца. Мы с вами находимся где-то здесь, перед восхищением церкви, но мы можем видеть и дальше. За царствами этого мира, третий вывод, скрывается борьба духовных сил. Военачальники, цари, президенты, все это только вершина айсберга. Невидимая часть скрывается под водой. Сначала борются духи, а потом, когда борьба духов завершена, потом только из воды выходят эти животные.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!